Я вас категорически приветствую. Сегодня у нас в студии историк Егор Яковлев.
Здравствуйте.
Здравствуй, Егор. О чем сегодня поговорим?
Сегодня у нас будет последняя заключительная передача из цикла «Война на уничтожение», где мы поговорим немного о молекулярном насилии, которое применялось агрессорами против гражданского населения. Расскажем о том, как на самом деле вела себя Красная Армия на территории Германии. И покажем, в чем было принципиальное отличие ее поведения от поведения немцев
на оккупированных
территориях России. Книжка потрясающая. Всем рекомендую. Называется эта книга «Солдаты вермахта». Она издана небольшим тиражом, всего 3000 экземпляров. Ее автор Изенки Найцель и Харальд Вельцель. Вельцер. Это германские историки. Но цена эта книга не только их комментариями, а теми материалами, которые они использовали при написании. Вот здесь есть подзаголовок «Подлинные свидетельства боев, страданий и смерти». Значит, какой же исторический источник попался этим счастливцам от исторической науки? Им довелось поработать с расшифровками прослушки, которую британская разведка установила в лагерях содержания немецких военнопленных. И огромное количество материала получили эти историки и смогли проанализировать настроение немецких военнопленных по самым разным шкалам. Что они говорили о своих противниках, что они говорили об отношении к гражданскому населению на Восточном фронте, что они знали о Холокосте, что они думали о политике фюрера, что они думали о своем вооружении, как относились к победам и поражениям войны. Все это мы видим глазами вот непосредственных участников с той немецкой страны. Когда эта книга вышла на Западе, там разразился буквально, разразилась буря, шторм такой во всех СМИ писали, что вот, оказывается, вермахт знал о Холокосте,
оказывается, они все знали.
И даже участвовал в этом, потому что долгое время в Западной Германии существовала мифологема о том, что вот были войска СС, которые запятнали себя кровавыми преступлениями, и был чистый вермахт, который вел на Востоке рыцарскую войну. Ну, у нас в стране, поскольку
рыцарскую войну вели с нами, то мы знаем,
да,
на
рыцарскую
что она
война, совершенно верно, да, поскольку наши там предки были объектом этой рыцарской войны, то никаких секретов для нас давно не было. Но там эта мифологема держалась и держится до сих пор. И вот, например, там была выставка недавно сделанная. Сделано о преступлениях вермахта на Восточном фронте, она вызвала острое неприятие в немецком обществе, и такие серьезные обсуждения, а вот как бы, правда ли, что вермахт, а нет ли здесь навета, значит, что процесс понятен.
Кровавого вот. Навета.
Да, кровавого навета. Вот. Но вот эта книга, одна из этапных, она сделала большой шаг в формировании сознания о том, как на самом деле все происходило. Вот, и здесь много вещей. Мы сразу предупреждаем, что все, что мы сегодня будем зачитывать отсюда, это 18+, потому что здесь много совершенно откровенных картин происходящего. Это усталые мужчины, пришедшие с войны, разговаривают между собой, не думая, что их кто-то слушает, и называют вещи своими именами. Вот. Поэтому читать эту книгу тяжело.
Я бы
очень, но
слегка уточнил,
необходимо.
Как некоторым образом специалист в подобных вещах, это не совсем, скорее всего, это не совсем то, что они преподносят. То есть записывать разговоры, как правило, никакого смысла нет. Разговоры крайне редко касаются тем, которые интересуют прослушивающих. Это специально завербованные английскими спецслужбами немецкие солдаты, пленные, наводили разговор на соответствующие темы, втягивая окружающих, чтобы они об этом
возможно поговорили. Но там огромный материал.
Сути это не меняет, который касается
не только тем, которые там, в чем суть-то, что английскую разведку интересовала одна история, а историков современных интересует совершенно другая. И все
а
то,
чего хотела
что...
английская разведка?
Ну, английская разведка, конечно, хотела там нескольких принципиальных вещей узнать о стратегических планах. стандартах командования, узнать о том, каков боевой настрой, за счет чего он поднимается, за счет чего он падает, и так далее. Вот. Каким образом осуществляется пропаганда внутри.
Там про это написано?
Да, там про это написано. Отлично, да. Как, да. Понизить боевой уровень, как немцы повышают, как его понижать, куда бить. Вот. Но очень много материала, который... Английская разведка отбраковала, да, сейчас нам, историкам, интересен с точки зрения мировоззрения вот этих всех этих людей. Вот, например, из этой книги видно, что там значительная часть немцев реально верила в преступления евреев и рассказывала о том, как там совершались кровавые жертвоприношения христианских младенцев.
Угу.
Поэтому книга исключительно ценная, она ценная и для нашей темы, потому что здесь много становится понятно про войну в России, и, в принципе, ценная для понимания, как мыслили вот все эти люди.
Угу.
Вот, а они были очень-очень разные.
С чего начнем?
Вот. Ну, я думаю, что в продолжение вот тех тем, которые мы затронули в прошлый раз, необходимо поговорить о некой молекулярной войне, которую нацисты вели против гражданского именно населения. Значит, что имеется в виду? Что благодаря многолетней пропаганде очень интенсивной, благодаря такому выработавшемуся у них отношению к русским как к рабочему скоту, как к тупой бездумной аморфной массе, и благодаря так называемым преступным приказам, которые фактически освобождали чины вермахта от какого бы то ни было преследования за преступления против гражданских советских. Вот. В принципе, любой немец мог сотворить с любым русским все, что угодно. И его очень только в редких случаях могло ждать какое-то серьезное наказание за это.
Только я
в очень редких случаях.
Я освобождаю вас от химеры, именуемой совести.
Да, от химеры совести они были полностью освобождены. И если о преступлениях против мужчин там, мы немного поговорили, против военнопленных, вот, то сегодня я хотел бы немного рассказать о преступлениях против женщин.
Угу.
Это очень важный момент, поскольку мы наблюдаем, что там за последние... 10-15 лет Красная Армия пытается навязать комплекс вины за якобы 2 миллиона изнасилованных немок. Вообще любой разговор о каких-то преступлениях Красной Армии за границей, да, необходимо начинать с преступлений вермахта здесь. Можно приводить такой как бы, общечеловеческий аргумент гуманитарный, что вот надо, каждый должен отвечать за свои преступления. Здесь разговор не об этом. Здесь разговор о психологической реальности, в которой жили люди, пришедшие в Германию.
Угу.
Что они видели по пути? Что им рассказывали те, кто выжил? Как выглядели те, кто не выжил? Вот. Что они хотели сделать с немцами? Какой силы была их ярость?
Угу.
Вот я сейчас прочитаю, и каждый сможет, наверное, ответить себе на этот вопрос. Значит, сразу скажем, что в отличие от разных писаний про насилие над немецкими женщинами, про насилие над женщинами советскими не написано практически ничего. Очень мало. Очень мало. Значит, пионером этой темы явился, я подчеркиваю, немецкий, не русский, не белорусский, не украинский историк, немецкий историк Регина Бельхойзер. Она проанализировала те документы, которые касались суда над немецкими солдатами, совершившими насилие. Вот. И сделала трагические выводы о том, что, как правило, суд этот происходил только в том случае, если солдаты были уже крайне распущенными, и их вот эта вот распущенность угрожала боевому состоянию всего соединения, подрыву дисциплины во всем соединении. Вот. А во-вторых, суд никогда не испытывал никакого сочувствия по отношению к жертве. Вот. То есть, как бы ни был наказан сам насильник, жертва все равно разделяла с ним вину. Русская, там, славянская, советская жертва, она же советская женщина, она всегда была все равно виновата. И это лежало абсолютно в парадигме нацистских представлений о советском недочеловеке. Но до суда доходило далеко не всегда. Вот. И мы сейчас увидим, как в общем-то, бесцеремонно обсуждали этот вопрос сами немцы, пришедшие завоевать Россию. Вот что, например, говорил здесь цитаты названы фамилиями, да. Вот что говорил один из немцев по фамилии Мюллер. «Когда я был в Харькове, там все до самого центра лежало в руинах. Прекрасный город, прекрасные воспоминания. Все жители немножко говорили по-немецки, учили в школе. И в Таганроге тоже замечательные кинотеатры и чудесные прибрежные кафе. Там, где Донец впадает в Дон, нам часто приходилось летать. Там я побывал везде. Прекрасные виды, природа. Везде ездил на грузовике. Но ни на что не смотрели, а только на женщин, согнанных на работу. Фауст. Вот же дерьмо!» Мюллер. «Они ремонтировали дороги. Чертовски красивые девушки. Мы проезжали, просто затаскивали их в легковушку, прямо там раскладывали, а потом снова выталкивали. Ты бы слышал, как они ругались?» Вот такой вот разговор. Прямо в преамбуле.
Угу. Это летчик?
Прямо в предисловии. Да. Значит, а вот здесь есть отдельная глава про... Она так называется, секс. Вот. И здесь целый ряд красноречивых цитат, которые я тоже позволю себе сейчас зачитать. Вот что военнопленный по фамилии Раймбольд рассказывал в кругу своих товарищей по несчастью. «Итак, одно я вам могу прямо рассказать. В первом офицерском лагере, где я был здесь в плену, был один глупый франкфуртец, молодой хлощеватый лейтенант. Мы восьмером садились за стол и рассказывали про Россию. Вот что он рассказал. А, там мы поймали шпионку, она ходила по окрестностям. Сначала ей колотили пальцем по ягодицам, потом обработали ей задницу штыком, потом мы ее вышвырнули, и там она лежала на спине, мы бросали в нее гранаты. И каждый раз, как к ней приближались, она начинала орать. В конце концов, она и сдохла, а труп мы выбросили. И представьте себе, вместе со мной за столом сидели 8 немецких офицеров и громко хохотали. Ну, я не выдержал, поднялся и сказал: господа, но это уже слишком». И таких рассказов было огромное количество. Вот другой эпизод, как здесь говорит солдат по фамилии Шультка. «Противотанковый ров под Киевом. Один господин из гестапо, высокий фюрер СС, у него была прекрасная русская. Он хотел ее поиметь, но она ему не дала. На следующий день она уже стояла на краю противотанкового рва. Он сам ее расстрелял из автомата, а потом мертвую трахал». И значит, понятно, что форм сексуального насилия, форм принуждения к сексуальному насилию было несколько. Вот. И женщины очень часто принуждались к сексу, потому что им обещали сохранить им жизнь. Вот, это был распространенный метод издевательства, в частности, над еврейками. И здесь есть этот, здесь есть цитата и по этому поводу, например. «Я как-то был в расположении СС. В одной комнате лежал эсэсовец без мундира, в одних брюках на кровати. Рядом с ним, то есть на краю кровати, сидела молоденькая симпатичная девушка. И я видел, как она гладила эсэсовца по подбородку. Я слышал, как девушка сказала: „Франц, правда ты меня не расстреляешь?“ Девушка была совсем молоденькая и говорила по-немецки совсем без акцента. Я спросил эсэсовца, действительно ли эту девушку расстреляют. И тот мне ответил, что расстреляют всех евреев, без исключения. Эсэсовец сказал об этом в том смысле, что ему жалко. Иногда у них была даже возможность... Внимание! Иногда у них даже была возможность передавать таких девушек другой расстрельной команде. Но чаще всего для этого не было времени, и они должны были делать это сами». Но я позволю себе здесь прервать цитирование таких тяжелых моментов. Вот. Но поверьте, что и по ним можно определить картину. Вот. То есть это очень трагично, и только природная стыдливость, так сказать, русских людей, русских женщин, они и сама традиция, традиционность, которая существовала в Советском Союзе, не позволяла писать им воспоминания о том, какому насилию они подверглись. То есть мы с вами уже говорили как-то, что невозможно представить себе там мемуары русской женщины на тему «Я была изнасилована фашистом». То есть в Советском Союзе такого не издавали, а в Германии такие книги выходили.
Я думаю, в первую очередь такого не писали. Они издавали это уже другое.
Нет, нет, естественно, не писали. Вот. Ну, а вот в Германии писали, эти книги выходили, и они закрепляли миф об изнасилованной Германии. А вот тема изнасилованной России, она прорывалась так чуть-чуть. Где-то в кинематографе чуть-чуть показывали, там где-то в книжках, может быть, чуть-чуть написали. Вот. Но в общем и целом цензура не приветствовала появление такого рода тематики. Потому что тут возникали, конечно, сложные вопросы. Вот там есть такой фильм «Бабье счастье». Да? Там героиня, которая как раз подверглась насилию, она произносит фразу. Этот фильм был снят во времена оттепели, и тогда вот как-то проскочило, когда ее жених ее осуждает, угу, который был на фронте, угу, она ему говорит: это вы нас немцам оставили, вы нас их бросили. Вот. Этот острый вопрос, конечно, вставал. И дальше вставал вопрос: а почему бросили, а насколько было виновато руководство страны? Угу. Вот, конечно, в Советском Союзе эти вопросы были очень болезненными, их предпочитали не обсуждать. Вот. Но время прошло все-таки, и мы должны набраться смелости, терпения и честно сказать, что Россия подверглась насилию очень жестокому, беспримерному в своей истории. Например, рейхсфюрер Гиммлер предполагал, что за первый год войны в России родилось где-то примерно 1 000 000 младенцев с нордической кровью, то есть 1 000 000 детей от оккупантов. Угу. Вот. То есть, я думаю, что сам рейхсфюрер Гиммлер отдавал себе отчет о размерах насилия, которые творили. Угу. Конечно, там, не все эти дети рождались в результате акта насилия. Понятно, что было много причин сожительствовать, да, с немцами. Вот. Но все же это была не последняя причина, совершенно очевидно. И как мы видим, вот по этим абсолютно откровенным цитатам, немцы и сами были. В общем, зачастую лишены каких-то моральных норм, которые не позволяли бы им опускаться до этого. Хотя немецкое командование, кстати, предвидело, что такой вопрос возникнет. И поэтому они стремились организовать публичные дома из местных, угу, жительниц, куда тоже, в общем, либо прямо загоняли русских, там, украинских, белорусских женщин, либо создавали такую среду, в которой выжить можно было только одним способом. Угу. Да? То есть, вот работа была только там, вот, для ублажения победоносных немецких солдат и офицеров. Вот. И это такая завуалированная, скрытая, но тем не менее все равно форма насилия. Потому что...
Я не знаю, что завуалировано, если женщину загоняют в публичный дом и заставляют работать проституткой.
Нет, нет. Ну. Если загоняют напрямую, то да. А если вот у тебя есть там... Ну, как происходило, вот я рассказывал про план «Голод».
Да.
Он, допустим, все очень просто. Значит, есть ограниченный набор продовольствия. Значит, набор продовольствия выдается тем, кто работает на оккупационные органы. Угу. Число мест работы на оккупационные органы ограничено. Ты можешь устроиться там, не знаю, посудомойкой, там, гувернанткой, там, еще кем-то. Угу. Вот. И вот есть широкое предложение по работе. Широкое, так сказать, рабочее предложение. Множество вакантных мест в публичном доме. Там ты точно выживешь. Вот. Больше пойти некуда. То есть, как бы с виду так можно сказать, ну вот это и было ее решение, она же сама туда пошла, она могла умереть, угу, от голода. Вот. И дети ее могли умереть от голода.
Кстати, вот сразу интересно, а советские войска, когда вошли на территорию Германии, там как, под руководством политруков были организованы из немецких женщин публичные дома для, нет, удовлетворения, нет, половых потребностей, нет, советских комсомольцев?
Нет, советские политруки ничего подобного не делали.
Вот ведь... Нет, недостаточно было цивилизации.
Советские политруки мыслили иначе. Они мыслили таким образом, что Германия будет разгромлена относительно быстро, и в результате победы станет союзником, да, Советского Союза. Как говорил товарищ Сталин, гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий, государство немецкое остается. Сказал он это, я подчеркиваю, в 1942 году, 23 февраля. И, в принципе, вот эта вот линия, эта парадигма, намеченная Сталиным, она в политической линии всегда прослеживалась. Поэтому товарищу Иренбургу, который немножко увлекся, так сказать, пропагандой мести проклятым немцам, срочно указали на то, что он упрощает, вышло. В газете «Правда» статья «Товарищ Иренбург упрощает», в которой быстро разъяснили, что советский солдат приходит в Германию не как завоеватель, а как освободитель немецкого народа от тирании, значит, гитлеровского фашизма. Поэтому что он должен делать? Значит, кормить,
спасать и помогать
обездоленных, да, детей, значит, в военно-полевых кухнях. Вот, помогать немецким женщинам, ни в коем случае не творить никакого насилия. И в результате не просто, конечно, но в результате таких пропагандистских мер и показательных, очень жестких мер, расстрелов в первую очередь, публичных, да, показательных, волна насилия, которая действительно прокатилась там в первые буквально там недели вхождения на территорию Германии, она пошла на убыль, на спад. То есть с ней справились. И лучше всего разница видна по приказам, которые издавались по армии, и по пропагандистским усилиям. То есть если приказы гитлеровского командования и пропагандистская машина Гитлера была нацелена именно на то, чтобы расчеловечить своих солдат, которые приходили туда такими спокойными, нордическими, невозмутимыми воинами, то советское командование стремилось именно очеловечить своих солдат, которые, увидев всю ту бездну насилия, все те кровавые преступления, которые совершили фашисты с их родными, а это буквально, потому что в каждой семье, или у каждого, там, допустим, не в семье, но среди его знакомых, кто-то был убит, умер в результате бомбежек, растерзан, погиб в плену. Каждый человек, который вступил на территорию Германии, имел к немецкому фашизму свой кровный счет. Вот это очень важно. Надо это понимать. Свой кровный счет. И, конечно, это естественно, что он хотел отомстить. То, что эти люди видели, производило очень серьезное впечатление. Любопытно, что, вот, например, Алексей Толстой, советский писатель, известный был членом комиссии по расследованию злодеяний фашистских захватчиков. И вот недавно я наткнулся на воспоминания Фаины Раневской, которая незадолго до смерти Алексея Толстого, он умер в 1945 году, встретила его на улице и поняла, что он был просто ошарашен. Когда он погрузился в это расследование, он был просто ошарашен. И она считала, что это значительно приблизило его кончину. Потому что он там столкнулся с такими вещами, они встретились на улице, и он говорил какую-то бессмыслицу. Он говорил, что фашисты – это какие-то термиты, они недостойны жить, и ей было никак его не прервать. Вот такое сильное впечатление произвело на него погружение в материалы этого расследования. Вот. Но Алексей Толстой был не военным человеком, но посещая концлагеря, в которых содержались там и советские военнопленные, и евреи, и лагеря смерти, Дуайт Эйзенхауэр практически терял сознание. Человек, в общем-то, привыкший к крови и смерти. Вот. А, например, господин Форд, который покровительствовал Гитлеру и держал его портрет у себя в кабинете, закончил инсультом, получил инсульт, посмотрев хронику из лагерей смерти. Он не подозревал, что такое может быть. Вот. Поэтому, и когда нам рассказывают про преступления там, Красной Армии, потому что Красная Армия где-то не держалась, речь идет о том, что нужно понимать, каково было психологическое состояние этих людей. Это психологическое состояние было не только у них. Оно было точно так же и у войск союзников. Вот у нас малоизвестен этот случай, но ведь американские войска положили всю охрану Бухенвальда. Как американцы освобождали Бухенвальд, когда они увидели, что там происходило, они просто выкосили всех охранников немецких.
Расстреляли пленных, так скажем.
Да, да. Вот. Почему? Ну, потому что, причем это произошло спонтанно. То есть там сначала одно убийство, потом второе убийство. Командование немецкое вроде бы хотело. Ой, командование американское не хотело этого, но это произошло спонтанно. Люди просто не сдержались, потому что у них не укладывалось в голове, как такое в принципе может быть. То есть им показалось, что они имеют дело не с людьми. Потому что люди такое делать просто не могут. Вот. И, в общем-то, вот, если все эти факты не принимать во внимание, то, конечно, да, какое-то бесчеловечное зверство. Можно найти факты бесчеловечного зверства, бесчеловечного отношения, сказать, написать про них толстенные фолианты. Угу. Вот, и вот вроде как Красная Армия будет выглядеть армией агрессором, гуннами, ордами Чингисхана, такими, какими и рисовал их Геббельс.
Ну, во-первых, странно как-то. Это не мы на них напали, а они на нас напали. Так, да, не мы вот к ним пришли, а они к нам пришли и получили в ответ. И, в общем-то, если руководствоваться небезызвестными трудами, в которых написано «око за око» и «зуб за зуб», то вас вообще всех надо было под корень вывести, просто всех уничтожить. Ибо они уничтожали мирное население, тем не менее, никто этим не занимался. Но были ли эксцессы? Безусловно, были. Так не бывает. Там, где есть люди, там есть и преступность. Насиловали кого-то? Ну, наверное, насиловали. Хотелось бы тогда узнать. Я, так сказать, наверное, чисто умозрительно. Ну, вот есть немцы, которые, как мы знаем, люди дисциплинированные, привыкшие жить по закону. Вот ты упомянул, что с этим делом боролись. Это первое, это, во-первых, говорит о том, что местное население, пострадавшее от действий красноармейцев, шло к командованию и заявляло, что в отношении их совершено насилие. И, да, соответственно, командование принимало меры, оно расстреливало этих людей, да, то есть простреливало бошки. Хотелось бы узнать, а на территории Советского Союза могли ли эти самые изнасилованные русские обратиться к немецкому командованию, что вот меня изнасиловали? Как это вообще выглядело? Там в материалах судов-то про это есть?
Могли, могли, могли. Пытались. Вот. Но поскольку они были априори виноваты, вот, то, естественно, никакой жалости к ним никто не испытывал, а немцев никто не расстреливал. Их в лучшем случае прагматично, там буквально там по пальцам можно пересчитать случаи, которые заканчивались смертной казнью. В лучшем случае, то есть в худшем случае это штрафбат. Угу. Вот. А как правило, это какое-то небольшое дисциплинарное взыскание, и значит, все. На этом заканчивалось. Вот. И это только, я напомню, что согласно одному из преступных приказов, угу, о воинской подсудности в районе операции «Барбаросса», главным судьей был офицер, руководитель, угу, соединения. Вот. Очень часто происходили ситуации, в которых офицер был руководителем и зачинщиком всех этих насилий. Угу. Вот. Поэтому сама процедура жалобы и процедура суда теряла всякий смысл. Угу. Вот, потому что, ну, как ты мог кому ты мог жаловаться? Только главному инициатору всего, да, это, да, всего этого насилия. Поэтому, конечно, то преследование, преследование насильников, которое существовало в Красной Армии, оно было значительно более жестким и показательным, и нацеленным на искоренение, на самом деле, этого, чем то, которое было в Германии. Вот. Но разница культур сказалась на том, что, ну, вот, нехорошо, может быть, использовать слово «распиаренный», но, по сути, правильно. Вот. Ситуация, которая была в Германии, оказалась распиарена, раздута и перекочевала там в книги и фильмы, а ситуацию, которая была в нашей стране, люди старались скорее забыть. Это был такой кошмар, что люди старались забыть и не вспоминать ни за что. Вот. И в результате через там, 70 лет мы имеем вот ту информационную реальность, которую мы имеем. Вот. Но настало время разбираться и с этим. что больше так быть не может. Вот. А что касается, да, вы правильно заметили о том, что пишут и снимают так, как будто это мы на них напали. Вот есть такой роман лауреата Нобелевской премии Гюнтера Грасса «Траектория краба». Сам Гюнтер Грасс всю жизнь скрывал, что в молодости успел послужить в войсках СС. Всю жизнь скрывал и только уже в совсем зрелом возрасте признался. В общем, это было достаточно безопасно, и то вызвало определенную волну осуждения. Вот в романе «Траектория краба» он рассказывает о судьбе, значит, немецких беженцев, которые плыли на судне «Вильгельм Густлов», потопленном Александром Маринеску. Значит, и роман этот как раз написан. Это понятно, что он написан с большой долей, к сожалению, к этим гражданским лицам, но он написан в таком ключе, как будто действительно война началась в 44-м или в начале 45-го года с вторжения, значит, Красных Орд в Германию.
Вот. Ведь все было так хорошо, да?
Да. То есть, даже такой человек, как Гюнтер Грасс, вне всякого сомнения, очень талантливый и знающий, эту причинно-следственную связь каким-то образом опускает. И из его романа непонятно вообще, что там происходило на этом Вильгельме Густлове. Да, то есть понятно, что... И, кстати, этот роман впоследствии явился основанием для массы спекуляций. Потому что до сих пор бытует такая маргинальная точка зрения, но, тем не менее, там некоторые деятели не стесняются высказывать, что Александр Маринеску – это какой-то, значит, такой кровавый палач, который загубил мирный транспорт с беженцами, чуть ли там не со знаками Красного Креста.
Ну, тут надо определиться сразу, что никаких знаков креста на нем не было. Шел он в составе военного конвоя, целился он в него совершенно вот на полных, так сказать, правах ведения военных действий.
Да, это была законная военная цель, и всю ответственность за беженцев на самом деле несет капитан этого судна.
То есть, давайте подведем черту, что если бы он разрисовал свое судно как надо, опознавательными знаками, световыми, там, я не знаю, чтобы было видно, что там едут мирные люди, это было бы одно.
Да, я уточню, он даже и не мог этого сделать. Вся эта эвакуация происходила в рамках операции под названием «Ганнибал». Была операция, которая для Гитлера она имела главное значение в плане эвакуации войск.
Да.
Вот. Вильгельм Густлов – это было официальное военно-морское судно, на котором располагалась школа военных подводников. Военных подводников. И там мы перевозили военных подводников-курсантов. Кроме того, там было, по-моему, 373, значит, девушки-зенитчицы, вот, и раненые немецкие солдаты и офицеры, которых вывозили, значит, из Восточной Пруссии. И капитан, видя, что разразилась страшная паника, естественно, потому что и пропаганда Геббельса это подогревала, то есть рассказы о страшных рогатах, значит, русских, которые несутся, сейчас мы еще про это поговорим, значит, недочеловеках там, и гуннах, которые несутся, значит, убивают и насилуют всех, кого видят, вот, они, естественно, напугали. Все население бросилось к единственной дороге, которая оставалась, по которой можно было плыть, к морю. Вот. И видя такую историю, капитан судна Вильгельм Густлов не в силах, в общем, сопротивляться, взял на борт беженцев. Вот. При этом прекрасно сознавая, что его судно может быть атаковано. Вот. Ничего подобного, Александр Маринеско ничего про беженцев не знал, вот, и даже если бы знал, у него был четкий приказ топить транспорты с войсками. Да, совершенно верно заметили, что он шел в сопровождении конвоя, правда, конвой состоял из одного только судна, миноносца Лёве, но, тем не менее, это ничего не меняет. Вот. И если бы Александр Маринеско проигнорировал этот транспорт, к нему были бы серьезные вопросы. Тем более, что к нему, в принципе, было много вопросов. Человек был неспокойный.
Вот. Тем не менее, он не проигнорировал, а мастерски Вильгельма Густлова утопил. Да. Молодец.
Все. Да. Вопрос. Вот. То есть, при такой постановке все вроде бы понятно. Там, как бы преувеличивать заслуги Маринеско смысла не имеет, потому что там какое-то время существовала легенда, что чуть ли не весь цвет германского флота Александр...
Личный враг Гитлера.
Да, личный враг Гитлера и так далее. Ничего такого не было. Но как капитан подводной лодки, как военный моряк, Маринеско действовал мастерски и сделал все правильно, уничтожив законную военную цель, конвенциональную абсолютно. Вот поэтому, но у Гюнтера Грасса мы, в общем, таких акцентов не видим. Вот,
как мы не просто видим, же так, он Нобелевский лауреат.
Как и не видим таких акцентов в трудах его многочисленных эпигонов. Вот. То есть с каждой ситуацией надо разбираться детально. То есть, с одной стороны, понятно, что советская пропаганда и послевоенная тоже стремилась преувеличить заслуги наших воинов. Вот. А немецкая сторона пыталась обелить значит, своих персонажей и, соответственно, максимально демонизировать противника. В основном советского. Значит, а вот то, что мы сейчас объяснили на примере Маринеско, это, в принципе, характерная ситуация, когда отсекается какое-то чрезмерное словословие в нашу пользу, отсекается какое-то, значит, полное словоблудие со стороны немцев, и получается реальная картина. Это не значит, что там подвигов. Я считаю, что потопление Гуслова – это подвиг, безусловно, потому что сделать это было не так просто. Вот. Ну, просто нужно следовать какой-то исторической правде. Да? Вот. Но обычно в информационной среде происходит совершенно иначе. Как бы подвиги советских отсекаются, даже те, которые были. Вранье с той стороны раздувается до немыслимых размеров, и в результате хочется повеситься. Терпеть это невозможно, с этим надо бороться тщательно выверенными научными аргументами.
Ну, давай вернемся к этому замечательному исследованию. Чем еще цивилизованные европейцы у нас занимались, кроме изнасилований?
Ну, вот прекрасная иллюстрация данная к отношению немцев к военнопленным советским. Значит, вот, например, такой диалог между военнопленными Шмидтом и Фалером. Что вы сделали с этими парнями? Мы их прикончили. Большинство, конечно, полегло в том бою, а они не сдавались. Часто попадались парни, которых мы хотели взять в плен. Так они, когда сопротивляться, когда сопротивляться уже было бесполезно, выдергивали кольцо из гранаты и вот так держали ее у живота. Мы специально не стреляли, потому что хотели взять их живьем. Женщины воевали как бешеные. А с женщинами что вы делали? А мы тоже их расстреливали. Вот такой вот диалог.
Пленных.
Да, да.
Это к вопросу о том, что, как известно, Сталин Женевскую конвенцию не подписал, и поэтому с точки зрения наших идиотов должен был ее выполнять. А Гитлер подписал Женевскую конвенцию и выполнял ее вот так.
Отсюда, кстати, видно, что немцы почему-то ожидали, у них были представления, значит, о правильном ведении войны, и они почему-то ожидали, что русские будут сдаваться и не будут идти ни на какие военные хитрости. В частности, вот красной нитью через эту книгу и многие другие воспоминания проходит возмущение немцев о том, что, значит, очень часто русские использовали военные хитрости. Например, значит, они поднимали руки, значит, подпускали к себе поближе и потом подрывались на гранате и, значит, вместе с собой уничтожали какое-то количество фашистов. Вот, немцы клеймят их. Значит, как это так можно? Мы не понимаем, вот, что это такое. Вот как это? Вот, но на самом деле совершенно непонятно их удивление, чего они, в принципе, ожидали. Вот, ведь они прекрасно понимали, что они пришли завоевывать эту страну. Они иногда даже непонятно, неужели они правда верили в том, что их здесь ждут, как немецких господ, которые здесь все наладят и обустроят.
Видимо, это не совсем так, как мне это видится. Ты знаешь, вся европейская цивилизация, она стоит на железной дисциплине. Под все сказки о свободе, там, демократии и прочее, европейская цивилизация – это в первую очередь жесточайшая дисциплина. Именно она позволяет содержать города в такой чистоте, аккуратно строить. И, соответственно, такая же дисциплина, по всей видимости, мне так кажется, она присутствует и на войне, где есть железные правила, нарушать которые нельзя. Если ты поднял руки в рамках дисциплины, это обозначает, что ты уже сдался и не можешь после этого делать ничего. Они все живут, вот, шоры одеты, вот так можно, а так нельзя. Русский – существо свободное абсолютно по сравнению с ними. Он может так, а может вот так. И это, соответственно, и возмущает. Свобода выбора и свобода действий.
Я тут не соглашусь немного, потому что себе-то они разрешили нарушить все правила рыцарской войны.
Придя к нам. У себя они так не воюют.
Да, у себя они так не воюют. Вот. Но какое право они имеют упрекать нас в том, что наши там, деды воевали с их точки зрения неправильно, нарушая какие-то законы, если они сами устроили здесь такое, чего не было ни в одной другой войне до этого.
Ну тут не надо путать.
В Европе.
Они все это делали по естественному праву Übermensch, а Untermensch должен подчиняться и, подняв руки, должен сдаться.
Это и парадоксально. Ну, еще позволю себе несколько цитат. «Когда я был в Риге, рассказывает военнопленный Грюхтель, то как-то раз использовал пару русских пленных для уборки. Пришел и выбрал себе пару. Мне дали 5. Тогда я спросил бойца, что мне с ними делать, когда мне уже, они мне уже будут не нужны. А он мне ответил. Как вы думаете, что?
Расстреляй их.
К чертовой матери.
Молодец какой, а.
Да, но я этого не сделал. Я отвел их туда, откуда получил. Я такого сделать все же не смог».
Вот. Ну, один не смог, а 10 смогли.
Не смог, да. Вот про это следующая цитата. Военнопленный Шрайбер рассказывает. «Один раз мы захватили пленного. Возник вопрос, прикончить его или отпустить? Что же сделали немцы?» Они совместили два этих варианта. «Мы пустили его бежать и хотели застрелить сзади. Ему было 45 лет. Он перекрестился, пробормотал молитву, словно знал, что с ним будет. Я не мог стрелять. Я представил, мужчина, семья, может быть, дети. Тогда я в канцелярии сказал, я не буду, и ушел. Смотреть я на это уже не мог. Бунге. Но потом ты его все-таки прикончил?» «Да, его прикончили, но не я. Я был потрясен до глубины души». Вот. Не этот, так другой.
Да и этому-то, честно тебе скажу, с точки зрения полиции никакого доверия нет. Это ты себя выгораживаешь. То есть ты принимал участие, скорее всего, но в глазах окружающих хочешь себя показать вот хорошим. Все это проверяется специфическими способами и методами, а здесь без проверки просто слова.
Воспоминания про лагерь. Военнопленный граф. Пехота рассказывала, как они вели русских в тыл, что пленные не получали жратвы 3-4 дня и падали. Тогда подходил конвоир, добавлял ему одну дырку в череп, и тот готов. Набегали другие, разделывали его, а потом пожирали, как он был. Военнопленный Нойфер. Перевозка русских в тыл от Вязьмы из ее окрестностей была ужасной. Райман. И так ужасной. То есть, действительно, я сам был свидетелем транспортировки из Коростени почти до Львова. Их выгоняли из вагонов, как животных, ударами палок, чтобы они оставались в строю, когда их вели на водопой. На станциях там были такие корыты, и они бросались на них, как звери, и пили воду. Затем им давали чуть-чуть поесть, затем опять загоняли в вагоны, а именно по 60-70 человек в один вагон для перевозки скота. На каждой остановке они вытаскивали по 10 мертвых, потому что люди задыхались от недостатка кислорода. Я это слышал, я ехал в железнодорожном вагоне лагерной охраны и спросил фельдфебеля, студента, человека в очках, который был интеллектуалом, сколько времени вы уже это делаете? Ну, я занимаюсь этим 4 недели, но я долго так не выдержу, мне надо уйти, я больше этого не вынесу. На станциях русские выглядывали через эти узкие оконца и как звери орали по-русски русским жителям, стоявшим там. Хлеба, ради бога. А потом швыряли свои старые рубахи, последние носки и обувь. Тогда подходили дети и приносили им пожрать тыквы. Тыквы бросали внутрь, и тогда в вагоне слышался только стук и звериный крик. Там они, наверное, дрались друг с другом. Я был готов. Сел в угол и натянул себе на голову шинель. Я спросил фельдфебеля из охраны, у вас действительно нет ничего, чтобы дать им пожрать? Он мне ответил, господин полковник, откуда нам взять? Ничего же не подготовлено. Нойфер. Нет, действительно, то есть невообразимый ужас. Одна только колонна военнопленных после двойной битвы под Вязьмой и Брянском, тогда пленных вели пешком через Смоленск. Я часто проезжал по этому участку. Придорожные канавы были полны пристреленных русских. То есть проезжать на машине было страшно.
Вот к предыдущему, где проделывал дырку в голову, в голове, да, переверни, дырку, пожалуйста. Как там написано, на него набрасывались...
Разделали его, а потом пожирали так, как он был.
Это, судя по всему, говорит о том, что все военнопленные были вооружены ножами, да, что раз они его разделывали. Да. Брехня какая-то. Не могло у них быть ножей. Тем не менее, да. Это люди, подписавшие конвенцию. Обращаю внимание еще раз о гуманном отношении к пленным. То есть шли пешком, их расстреливали, ехали в вагонах, их морили голодом, свозили в лагеря, где не кормили, морили голодом. Есть хорошая книжка у писателя Адамовича «Каратель или песнь ножа».
«Каратели».
«Каратели», да. Вот рекомендую всем к прочтению, у кого с головой крепко. Ужасное произведение.
Вот. Ну и часто задают вопрос, а вот правда ли, что к русским относились все-таки с позиции расовой теории? Вот что-то вот все-таки сомнительное, там где-то Гитлер все-таки, вот, кажется, про это не писал.
Это были, по всей видимости, умозрительные конструкции, которые в жизни не воплощались никак.
Мы посвятили передачу разбору места русских в расовой теории, вот, но должен сказать, что вот этот исторический источник полностью подтверждает все, о чем мы говорили. Значит, вот эти документы, они очень четко фиксируют, что картина мира нацистов, она была абсолютно российской. И отношение, российское отношение было отнюдь не только к евреям. Они все нации, даже союзнические, рассматривали именно через призму примитивной расовой теории. Даже, пишут авторы, если большинство российских стереотипов в протоколах подслушивания относятся к евреям, части биологической картины мира национал-социализма встречаются повсеместно, даже в отношении союзников. Желтые обезьяны – это же не люди, это ведь животные. Итальянцы – глупая раса. Ну, конечно, особенно много про противников. Я не могу рассматривать русских как людей. Поляки, русские, и что за сраное говно? И даже выраженное меланхолическое отношение к послевоенному будущему дает основу для расовой теории. Одно ясно. Совершенно все равно, кто будет разбит, немцы ли, англичане ли, Европа погибнет. Потому что обе эти расы – носители культуры и цивилизации. Печально, что такие выдающиеся расы должны бороться друг с другом, а не вместе воевать против славянства. Вот. Но вместе с тем, под влиянием непреложных обстоятельств, отношение немецкого командования, немецких офицеров к противнику из Красной Армии серьезно изменялось. И мы имеем доказательства этому, также основанные на данных документах. Ну, сначала начнем немного с другого. Здесь есть отдельная очень интересная глава, в которой расписано, как немцы относились к разным своим противникам. Британцев они уважали больше всех, как пишут авторы, потому что они были упорные, очень жесткие и, прежде всего, честные солдаты. Они уже совершенно фантастически сражались в Дюнкерке и в Греции, были отличными летчиками и великолепными бойцами. Здесь вот все эти определения, чтобы было понятно зрителям, взяты в кавычки, это цитаты из каких-то разговоров. Эти парни смерти такие же, как мы. Это повторялось постоянно. Запихни британца в немецкий мундир, и ты не заметишь никакого различия, утверждал солдат из африканского корпуса. Старшие офицеры все же считали, что немцы были храбрее британцев. Да, если англичане пару раз получали взбучку, то сматывались и не брали быка за рога, как наши, а когда приступали к делу, то были очень неповоротливы. Командир 1-й воздушно-десантной дивизии о боях против западных союзников в Италии даже заметил: во всем отношении к войне вражеские человеческие массы с точки зрения нагрузки не способны длительное время нести потери. Американцев расценивали явно хуже британцев, потому что они якобы всегда достигали успехов только благодаря своему материальному превосходству, что немецким солдатам казалось нечестным. Как солдаты, американцы расценивались как трусливые и ничтожные, по-настоящему жестокой войне не имели никакого понятия, не способны переносить лишения, уступают нам в ближнем бою. Генерал-полковник Арнем вспоминал о своем опыте в Тунисе. Эти свинские собаки бежали все, эти американцы, если за них крепко брались. О боях в Италии генерал рассказывал. В общем, американец расценивается как плохой боец, за редким исключением, потому что у него нет никакого внутреннего подъема. А вот теперь про русских.
Извини, перебью, это же чисто бравый солдат Швейк.
Да, да.
Начинал свое обращение к солдатам со слова «сволочи» и заканчивал загадочным зоологическим термином «свинские собаки».
Да. С очень большим уважением солдаты вермахта относились к русскому противнику. Они уважали и боялись его самоотверженности и жестокости. Это люди неслыханной твердости сердца и тела. Они дерутся до последнего, эти русские, настолько фантастически, что в это не поверит ни один человек. Это просто страшно, как сражаются русские. Растерянно смотрели немецкие солдаты на презрение к смерти русских солдат. И они казались им нередко лишенными души, тупыми и даже зверскими бойцами. Ну, это нам знакомо, про это мы уже говорили. Но вместе с тем они считали красноармейцев хорошими солдатами именно потому, что они воевали с таким презрением к смерти. Солдат, жестко и непреклонно сражающийся за свою страну, мог в глазах прежде всего высших чинов быть очень даже неплохим солдатом. И здесь явно пробивается канон ценностей вермахта, потому что от них требовали того же. То есть, глубочайшее возмущение фюрера, как известно, вызвал поступок фельдмаршала Паулюса,
да.
Собственно, и фельдмаршалом-то Паулюс стал с намеком. Если кто не знает, то присвоив звание фельдмаршала окруженному в Сталинграде Паулюсу, Гитлер заявил: ни один фельдмаршал Германии за всю ее историю не сдавался в плен. Это он сказал публично, его цитата была растиражирована, и здесь был намек, что Паулюс сдаться не должен, он должен застрелиться.
Геройски погибнуть хотел.
Да, геройски погибнуть. Паулюс этого не сделал, чем, сказать, разъярил фюрера. У того в голове не укладывалось, как может быть такое ненордическое поведение.
Подвел. Вот. Да.
Конечно, немцы приложили огромные пропагандистские усилия для того, чтобы заставить своих солдат, офицеров и, в принципе, жителей Германии верить, что русские погибают так просто потому, что они тупые. Лучше всего этот концепт представлен в статье о загадочной, в Йорнической статье Геббельса «О загадочной русской душе» 1942 года. Но
что же эта сволочь про нашу душу написала?
Ну, она и написала, что они тупые, как бы жизнь там в России не ценится, поэтому погибнуть для них как очень просто. Жизнь в России ценится меньше, чем велосипед. Это цитата оттуда.
Интересно. Вот. Какие переживания солдат в окопе испытывает? Ценят его жизнь или не ценят? Ему, по-моему, наплевать уже на то, как к его жизни относятся. Он сам ей распоряжается. Если он распоряжается ей вот так, то это вовсе не потому, что его жизнь кто-то не ценит. В данном случае он распоряжается ей сам. Странный подход.
Вот. Но. Значит, в реальной боевой обстановке поведение русских воспринималось совершенно иначе. Значит, цитируем майора Люфтваффе Блунка. Он рассказывал, как 125 русских бомбардировщиков в 1941 году атаковали немецкий плацдарм под Бобруйском на Березине. Немецкие истребители сбили 115 самолетов. Но для него это не было бессмыслицей, это не было безумием. Эта история ему только показала, какими молодцами были эти русские пилоты. Все очень просто. От них же требовали того же самого. Стойко сражаться, быть готовыми умереть за свою родину. И в реальной боевой обстановке это выглядело совсем иначе.
Ну, это и есть настоящий солдат, в общем-то.
Вот. Да, да. Это
и... Никто не спорит, что они были хорошие солдаты. Но так и наши были не только не хуже, а даже гораздо лучше. Потому что война закончилась в Берлине, а дурачка Геббельса нашли мертвым вместе с его мыслями.
И под конец мысли Геббельса, это же была пропаганда, мысли Геббельса, они изменились. А вот уже весной 1945 года Геббельс начал в дневнике писать совершенно
иное. Начал что-то подозревать.
Есть книга Елены Ржевской «Геббельс. Портрет на фоне дневника». Это биография с вкрапленными цитатами из дневника. Очень любопытная, всем рекомендую. Вот, и там, собственно, из дневника есть очень интересная выдержка, которая рассказывает о том, что Геббельсу весной 1945 года принесли книгу из генштаба, в которой расписывались биографии советского генералитета. Вот. И изучив эту книгу, Геббельс пришел к выводу, что советский генералитет происходит из более богатых народных слоев, чем немецкий. что советские генералы более талантливы, более связаны с народом, ну и, соответственно, их боевое искусство выше. И дальше он пишет, что отправился поговорить на эту тему с фюрером, и фюрер в целом с ним согласился. Но вот это вот понимание пришло к ним только уже, когда Красная Армия стояла у ворот Берлина.
Неожиданно.
Да. Там, эта цитата, на самом деле, она прекрасно доказывает тот факт, что, вторгаясь в июне 41 года в Советский Союз, немцы вообще не подозревали, с кем они имеют дело.
Вот. Я подумал над тем, что ты говорил в прошлый раз, и пришел к выводу, что они, по всей видимости, свою мощь осознавали настолько суровой и непреодолимой на фоне этих самых унтерменшей, что там, по всей видимости, было просто незачем что-то узнавать. И так все было очевидно, что мы самая могучая армия планеты Земля, она раздавит эту псевдосоветскую армию, как просто клопа.
Конечно, видимо, было так. Конечно, им вскружили голову все успехи, которые были, начиная с 1939 года. Но здесь было какое-то вековое отношение именно к русскому народу, потому что именно к народу. Потому что, конечно, аристократия Российской империи, она органично встроилась, значит, в общеевропейскую аристократию. И, значит, там, Андрей Болконский, он воспринимался как свой. А вот Платон Каратаев, он воспринимался уже как такой зверек. Вот. И с точки зрения Гитлера, все Андреи Болконские нормальные, они уехали. Либо погибли. Вот. А власть находится в руках евреев, а зверьки бегают, значит, под ними, там, исполняют их приказания. И вот они как и рассчитывали, что с этими зверьками они расправятся очень быстро. Вот. И только в 1945 году они вдруг выяснили, что тут не зверьки, а генералы, которые происходят из более богатых народных слоев. И вообще...
Про более богатые народные слои не совсем понятно, что это такое.
Но там еще во главе... Да, я поясню, что в данном случае имеется в виду. Имеется в виду то, что в немецкой армии генералитет был аристократическим, который был оторван от гущи народа. Вот. И поэтому не понимал его интересов и не был готов к каким-то грандиозным лишениям ради будущего нации. Вот. То есть, он превыше всего ценил какой-то буржуазный комфорт. Вот. А люди, которые стали генералами в Советском Союзе, это были вчерашние крестьяне и рабочие. Вот. И они, поскольку никогда в буржуазном комфорте не жили, они беспрекословно подчинялись суровым законам войны, вот, ощущали свою связь с народом и могли спокойно, значит, переносить все лишения ради его будущего. Вот. И в этом смысле, конечно, психологический генералитет Советского Союза показался в конце войны Геббельсу более одаренным и более боеспособным, чем, собственно,
немец. Я бы уточнил, что эти самые советские генералы – это и был сам народ, собственно,
конечно,
говоря.
Конечно. Так вот об этом
него,
Геббельс,
да,
по сути,
они были
по-своему
его части.
Так сказал. Да.
И там упущен, на мой взгляд, достаточно важный момент, что верховный главнокомандующий у них тоже был сын сапожника и недоучившийся семинарист. При этом как-то, как верховный главнокомандующий, оказался гораздо эффективнее гражданина Гитлера и всех его друзей.
Эффективный.
Да.
Эффективный верховный главнокомандующий. Вне всяких сомнений. Вот. И здесь затронут момент о потерях. Вот я бы хотел немного на нем остановиться.
Значит. Ну, как известно, мы же трупами завалили все. Да? Воевать-то не умели. Вот Геббельсу-то виднее, что советские генералы были лучше, чем его. Но у нас доподлинно известно наоборот. Завалили трупами. И как?
Ну, значит, несколько моментов. Во-первых, когда мы спорим там, с какими-то, значит, нашими оппонентами, вот я довольно часто спорю, мне говорят, да как вот трупами завалили. Я предлагаю объяснить мне, как это возможно практически. Вот в современной войне как было возможно завалить трупами. Вот. Ну, вот, допустим, идут они там на пулеметы, но их же можно там, не знаю, что патронов у немцев не хватило, что ли, или что. Можно авиацией, артиллерией расстреливать эти, значит. Вот, ну, то есть, в реальности, надо понимать, что фильм «Утомленные солнцем 2» – это фантазия, Вот. В реальности такого произойти не могло. Там паучки они не могли во всех, и в Сталинградской, и в Курской битве приносить победу Красной армии. То есть победить, просто завалив трупами, это фактически в современной войне невозможно. Вот армия Алжира, например, превосходившая, по-моему, в 10 или 15 раз английскую оккупационную армию, не смогла его завалить трупами, потому что у англичан был пулемет «Максим». Знаете, это вот у Рейдера Киплинга есть это знаменитое стихотворение. На каждый вопрос один наш ответ. У нас есть Максим, а у вас его нет. То есть, если бы у нас были только, значит, люди, людская сила, а у них бы было самое современное вооружение...
Хотя бы пулеметы «Максим».
Да. Хотя бы пулеметы «Максим», да. То ответ у них был бы точно такой же. Вот, поэтому в современной войне, какой была там, война... в такой войне 20 века, какой была Вторая мировая война, завалить трупами просто невозможно. Это полная ахинея. Вот. Значит, теперь по поводу жертв. Вот, значит, почему Советский Союз понес такие жертвы? Есть несколько таких значительных причин. На мой взгляд, ну, первая и главная причина, то есть, в принципе, о жертвах невозможно говорить, опять же, вне контексте общей темы нашего цикла. Это была война на уничтожение, в которой ставилась цель истребить значительное число коренного населения. Там мы его определяли в 30 миллионов, этому была посвящена одна из передач. Вот, именно поэтому советские военнопленные уничтожались совершенно намеренно. Именно поэтому заранее было запланировано уничтожение населения Ленинграда и Москвы. Мы тоже это обсуждали, приводили доказательства. Вот. Именно поэтому был организован Холокост. Именно поэтому были изданы совершенно несоразмерные приказы об истреблении населения в результате антиконтрпартизанских действий. Угу. Совершенно несоразмерные, когда там за одного человека стиралось с лица земли несколько деревень. Вот. И именно этим вызваны такие высокие жертвы. И надо понимать, что вот в число наших военных жертв входят наши 4 миллиона военнопленных, которые были уничтожены намеренно. Угу. Если бы Советский Союз и союзники ставили себе целью уничтожать немецких военнопленных таким же образом, то, наверное, результаты жертв были бы другими. Угу. Вот. Это первый момент. Второй момент я бы связал здесь с такой до сих пор неоцененной темой, как высокая жертвенность. Высокая жертвенность советского солдата. Дело в том, что Красная армия – это рабоче-крестьянская армия по своему составу. Вот. И даже там, рабочие, скажем, это там, крестьяне во втором поколении.
Вчерашние крестьяне
там, или их родители крестьяне, которые, в принципе, в целом сохраняли общинную психологию. И сама структура советской власти, она была воспринята, в общем, этой крестьянской массой в результате, именно потому, что она соответствовала их общинному мировоззрению. Вот. А в общинное мировоззрение оно всегда включает в себя некое самоотречение.
Да.
Потому что человек
ради общества.
Человек живет ради общества и чувствует, осознает себя не как индивид, да, не как отдельный микрокосмос, такой космос, а ощущает себя частью какого-то огромного организма. И исторически община всегда была завязана на какое-то самоограничение. То есть, у человека всегда была обязанность перед его сообщинниками. Да? Например, если, там, не дай бог, конечно, но вот если умирали родители у ребенка, он всегда не был брошен, а усыновлялся каким-то соседом и воспитывался в его семье как собственный. Вот это была социальная гарантия, которую давала община. Вот. Ты сдавал часть урожая, чтобы в голодный год выжили все.
Да.
Вот. Если там какая-то свадьба в общине, то дом для новой семьи строился всей общине. Хотя тебе, может быть, не хотелось этого делать, но ты шел. Вот. И вот,
я тебе замечу, что даже у варья существует общак, в рамках которого всем помогают. Там абсолютно то же самое. То есть, это во всех слоях нашего общества присутствовало.
Да. Так вот, тот огромный организм, каким было советское общество, в основах которого лежало крестьянское общинное мировоззрение, сверху там была тонкая пленка некой марксистской риторики, да, о которой рассуждали только некие интеллектуалы партии. Вот. Но основная масса, она воспринимала мир по общинному. Вот. С ее точки зрения, может быть, неосознаваемой, осознаваем только в каких-то глубинных пластах социального сознания, сразу же была осознана грандиозная смертельная опасность, которая пришла со стороны фашизма. Вот. И в этой смертельной опасности люди гибли не как индивиды, они гибли как часть вот этого большого социального организма, понимая, что погибая, они спасают остальную, да, часть. То есть гибель каждого человека в Великой Отечественной войне должна быть рассмотрена именно как жертва. Поэтому такая высокая жертвенность и была. Погибали для того, чтобы спасти остальных. Угу. Вот здесь нет ничего удивительного. И там рассуждения о неких сталинских зомби, которых там якобы... Ну, вот все эти истории про то, что Александр Матросов поскользнулся и так далее. Угу. Это все полная чушь. Людей, которые совершили подвиг аналогичный подвигу Александра Матросова, было более сотни. Вот. И это только один тип подвига. А вообще, это на самом деле в принципе свойственно русской культуре, потому что наши национальные герои, там Иван Сусанин, например, сколько раз повторялся подвиг Ивана Сусанина? Я знаю, как минимум 3 раза. Да? В истории после там, 17 века. Вот. Это архетип народный. Вот. Люди считают, в какой-то экстремальной такой ситуации, люди считают, что так поступить правильно, потому что погибая, они спасают. Вот.
Смертью смерть, да, поправ.
Смертью смерть поправ. Да, или там, за други своя. Да? Положить живот за други своя, как говорил Александр Невский. Да. Вот это вот базовая какая-то максима, которая лежит в основе русского национального сознания. Поэтому в отечественных войнах, поэтому здесь в принципе достаточно при угрозе извне легко развертывается отечественная война, угу, без усиленной государственной пропаганды, сама собой она развертывается. И здесь всегда народ выказывает очень высокую жертвенность.
Ну и то, что пропаганда этому помогает, я не вижу
ничего плохого.
Нет, то есть, конечно, если это направлено на защиту Родины, слава богу, что такая пропаганда есть.
Более того, у меня есть подозрение, что Сталин это прекрасно понимал.
Никаких сомнений.
Он осознавал этого. Есть загадочный факт. Значит, 3 июня 1941 года Иосиф Сталин принимал у себя академика Евгения Викторовича Тарля. Ага. И беседовал с ним довольно долго.
Специалиста по войне 1812 года.
По Отечественной войне 1812 года. Доказать невозможно, ага, но я думаю, что Сталин советовался. Я думаю, что Сталин советовался со специалистом, который знал, как развертывалась пропаганда в 1812 году.
Что подняло дубину, да, народной войны.
Да, да, именно это. И некоторые косвенные доказательства этому есть, потому что советская армия, она оказалась в целом не готова к первому удару. Но советская пропаганда оказалось к этому удару готово. Пропаганда Отечественной войны была развернута быстро и очень эффективно. То есть народ очень быстро воспринял эту войну именно как в массе.
Ну, я бы все-таки это в данном аспекте уточнил, что ни одна армия не оказалась готова к удару немецких нацистов. Ни одна. Никто с ними сделать ничего не мог. Только мы. То, что мы понесли какие-то там потери и отступали на первом этапе, ну да. Так и они понесли серьезнейшие потери за всю историю немецкого вермахта. И они понесли. И война закончилась в Берлине.
А я не спорю. Я не спорю.
Я не с тобой. Я просто уточнил.
Да, да, но здесь надо иметь в виду, что весь вопрос, с чем сравнивать. Если сравнивать с действиями других армий, то, безусловно, Красная армия действовала не хуже, чем лучше. Она действовала, чем, да, армия Польши и армия Франции. Вот. Но если сравнивать с довоенными ожиданиями и даже Сталина, я думаю, то Красная армия действовала значительно хуже. Значительно хуже.
Безусловно.
Я думаю, что ни Сталин, ни Молотов не рассчитывали. Хотя Молотов потом впоследствии Феликсу Чуеву рассказывал, что они предвидели, что мы будем отступать. Угу. И весь вопрос был в том, будем ли мы отступать до Смоленска или там дальше.
Не так бодро, вот, и не так далеко.
Вот. Да. Да, да. Но того, что развернулось в 41-м году реально, ни Сталин, ни Молотов, никто из советского командования и руководства не предвидел.
Вот. Я так думаю, там еще не все раскопали. Кто там как боевую готовность объявлял, тревоги, куда выводил подразделения и прочее. Там тоже все было крайне непросто.
Тут надо записывать отдельную передачу.
Да, все было крайне непросто. И тем не менее, все равно смогли собраться, смогли остановить и смогли, в конце концов, победить. Это что еще правда. Мы из этого замечательного труда не рассмотрели?
Ну, из этого труда здесь, на самом деле, достаточно подробно рассмотрены разные
аспекты. Можно я гляну с твоего
позволения? Да, можно. Чудо-оружие, например, вера в фюрера.
Богато. Стрельба за компанию. Чудо-оружие. Вера в фюрера. Войска СС. Все их не любили, войска СС?
Все не любили, конечно.
Они же как войска-то хорошие были. За что не любили?
Ну, во-первых, войска СС считались элитой. Вот и каждый эсэсовец мнил себя выше, чем солдаты и офицеры вермахта. Вот. А вермахту это, естественно, не нравилось. Вот. А во-вторых, да, там, например, встречаются тоже такие точки зрения, высказывания солдат, что вот эсэсовцы там евреев расстреливают, ага. А нас из-за этого на виллы сажают.
Ну, да. Безрадостно, конечно. Сволочи! Дай почитать, чтобы да, я, так сказать, да. Углубился.
Да. Вот. Значит, и в завершении нашего цикла, даже не только сегодняшней передачи, в завершении нашего цикла хотелось бы очень четко акцентировать, в чем была разница между мировоззрением советского общества и мировоззрением общества нацистского. Это очень важный принципиальный момент, потому что нам часто говорят, что это были два тоталитарных монстра,
да.
Разница между которыми чисто декоративная.
Как... Вся разница была в том, что Гитлер убивал чужих, а Сталин своих. Да, соответственно, или... Сталин был гораздо хуже.
Да, или как писал Александр Солженицын, вместо портрета с усами повесили бы портрет с усиками. Угу. В реальности разница была принципиальной, мировоззренческая. И отсюда вытекает главное, что произошло 9 мая, чем мы можем гордиться. Разница эта очень простая. Описать ее можно одним предложением. Армия, которая была вдохновлена и базировалась на идее равенства людей, победила армию, которая вдохновлялась и базировалась на идее неравенства этих людей. Красная идея, идеология там, красного проекта, идеология Красной армии заключалась в том, что все люди, они равны. А идеология нацизма заключалась в том, что люди не равны. И есть господа, а есть рабы. Господа – это мы. И поэтому мы придем и будем повелевать.
Вами, но рабами.
Вами, рабами. Не получилось. Вот это идея, которая переживет и нас, и наших детей, наших внуков. Главная идея и главный исторический смысл победы Красной армии в Великой Отечественной войне. Вот на этом, я думаю, можно закончить.
Спасибо, Егор. Очень интересно. Крайне познавательно. Ряд вещей совершенно под другим углом. Я, с одной стороны, нам все это в школе объясняли, с другой стороны, половину забыл, а наполовину мы смотрели не совсем так, как ты
новые
говоришь.
Новые источники появляются.
Да, для всех интересующихся, забегая вперед, сообщаю, что все беседы будут собраны воедино, распечатаны и изданы отдельной книжечкой за авторством уважаемого Егора.
И снабжены научным аппаратом, чтобы все читатели смогли понять, откуда взята та или иная цитата, и обратиться к первоисточникам.
Это очень важный момент, потому что обычно спрашивают, что почитать, где посмотреть. Вот в конце книжек, которые, так сказать, по канонам науки изготавливаются, всегда есть список литературы, из которой что-то взяли, на что-то сослались, все точно перечислено, отмечено. Ждите. Скоро будет. А на сегодня все. До новых встреч.